насколько тайное действие, которое выражалось в частности в низведении даров Духа Святого через рукоположение, составляло достояние апостолов, а после них ими поставленной иерархии, настолько проповедание Евангелия считалось делом всякого верующего, который призывается самим Господом исповедовать, а через то и проповедовать Его перед людьми. Всякого, кто исповедует Меня перед людьми, исповедую и Я пред Отцом Моим Небесным. И Сын Человеческий исповедает пред ангелами Божиими. А кто отречется от Меня перед людьми, отрекусь от того и Я пред Отцом Моим Небесным. И мы действительно видим, что проповедание Христа изначально совершается не только апостолами, но и вообще верующими, притом не только мужчинами, но и женщинами, из которых иных Церковь ублажает как равноапостольных именно за проповедь Евангелия, как святая Нина, просветительница Грузии, далее святая равноапостольная Мария Магдалина, святая первомученица Фёкла и другие. В Деяниях апостолов первыми называются, как проповедники Евангелия, святой архидиакон первомученик Стефан, исполненный верой и Духа Святого, и диакон Филипп, который, пришедший в город Самарийский, проповедовал им Христа. Диаконство в теперешней иерархии не дает права самостоятельного церковного проповедания и в этом отношении приближается к мирянству. При этом, когда поверили Филиппу, благовествующему о Царствии Божьем и о имени Господа Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины. Здесь и крещение совершается без участия апостолов, то есть иерархии, в отношении самостоятельного совершения таинства, диаконства и ныне не отличается от мирян. Иными словами, оно совершается мирянами, что соответствует и теперешней практике, по которой в случае отсутствия священника миряне могут и крестить, и наоборот, само апостольство не соединялось необходимо с совершением крещения, по крайней мере, по свидетельству апостола Павла: «Господь послал меня не крестить, а благовествовать». Напротив, низведение Духа Святого, соответствующее уже тайнодействию, не могло быть совершено Филиппом, но потребовало прибытия апостолов Петра и Иоанна. Далее идет рассказ о том, как Филипп же вразумил и затем крестил евнуха царицы Кандакии, причем сошел на него и Дух Святой, однако помимо возложения рук Филиппа, и после этого Филипп благовествовал всем городам. Далее говорится в Деяниях апостолов о том, как рассеявшиеся от гонения бывшего после Стефана прошли до Финикии и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слова, кроме иудеев. Были же некоторые из них кипряне и киренейцы, которые, пришедшие в Антиохию, говорили елеанам, благовествуя Господа. Уже на основании этих примеров видно, что даже во время пребывания на земле святых апостолов проповедь христианства совершалась верующими независимо от того, являлись ли они носителями церковного сана. Но этот же факт проходит решительно через всю церковную историю до наших дней. Миссия христианская не только связана с иерархическими преимуществами, но составляет долг и достояние каждого христианина, который говорит о себе «верую» и «исповедую», а тем самым и проповедует. Подвиги мучеников, исповедовавших свою веру, являются и самую сильную проповедью. Далее мы обратимся к проповеди не только среди неверующих, но и среди христиан, то и здесь мы найдем многочисленные свидетельства в Слове Божьем о том, что и миряне, впрочем, этого слова вовсе не знает Слово Божье, которое называет христиан просто верующие, ученики, братья и тому подобное, принимают участие в учительстве, так что существует даже особый дар учительства. Апостол Иаков делает следующее обращение ко всем верующим. «Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасает душу от смерти и покроет множество грехов». Здесь на всю братью возлагается обязанность учительства, связанного даже с душепопечительством. Известно, что в Коринфской общине, как, по-видимому, и вообще в первенствующей церкви, миряне учили не только в частных, но и в церковных собраниях. Хотя в конце апостольского времени, ввиду сильного распространения лжеучений, обязанность церковного учительства сосредоточивается на предстоятелях церкви, и в конце II века это становится господствующей практикой, а вместе с этим исчезает и сословие самостоятельных церковных учителей, которые занимают еще такое высокое место в дидахе начала I века. Лишение мирян права церковного проповедания настолько утверждается в церкви, что позднее оно узаконяется отцами VI Вселенского собора, правило 64, которое запрещает мирянам публичное, то есть церковное проповедание. Хотя оно и допустимо, как мы знаем, с разрешения и благословения церковной власти. Но если миряне не имеют власти церковного, то есть богослужебного проповедания, как и активного участия в совершении священнодействия, во время которого слово проповедуется, то от них этим не отнимается право прицерковного, вне богослужебного, а уже тем более вне церковного проповедания. И во всяком случае, кроме богослужебного проповедания, известные ограничения в учительстве мирян вводились по соображениям дисциплинарно-практическим, но отнюдь не харизматическим, не в силу несовместимости его со званием мирянина. В церкви нет места немоте, безгласию и слепому послушанию, ибо, говорит апостол, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь игу рабства. Но если так обстоит дело даже в отношении к церковному учительству, то тем более у мирян не может быть отнято право богословствования и научного исследования вопросов христианства, а таковое в наши дни есть силою вещей и учительства. Свобода его может быть введена в известные границы, блюдомые иерархией, однако она не может и не должна быть отнята. Богословская мысль есть самосознание церкви, она есть ее дыхание, которое не может быть остановлено. Помимо общего помазания христиан Духом Божиим, не надо забывать, может быть, и нарочитое избранничество, которое древле называлось пророческим служением, а ныне, если и не называется так, по известной робости, а также и трудности его распознавания и вытекающие отсюда в отдельных случаях спорности, но, конечно, не оскудевает в церкви. Теперь выражения «пророки» и «пророчество» стали больше литературным эпитетом, нежели выражением религиозного убеждения о том, что пророчество не иссякло и не должно иссякнуть в церкви. Апостол прямо возбраняет уничижать пророчество и угашать дух. Но дух дышит, где хочет, и пророческий дар духа не связан с иерархическим служением, хотя может и с ним соединяться. Конечно, развлечение духов и опознание истинного пророчествования является труднейшим делом для церкви, при котором всегда угрожает возможная ошибка, почему и извещает апостол «все испытывайте, доброго держитесь». Однако он же предостерегает и от угашения духа, который является последствием формального запрещения для мирян свободного богословствования. Последнее не может быть несвободным, оставаясь искренним. Свобода здесь означает не свобода мысли, в котором просто игнорируется учение церковного предания и вообще воцаряется своеволие, но искреннее личное вдохновение и вживание в то, что кристаллизовано в учении Церкви, стремление осуществить церковный опыт и опыт личной мысли и чувства. Так это есть и по существу, ибо церковное предание есть вместе с тем и личный опыт, который осуществляется в личностях. И эта область свободного церковного вдохновения, так же как и научного изучения, есть преимущественно область пророчества в современном смысле этого слова. И она, конечно, не может быть ограничена только иерархией, хотя она в священстве имеет и свои особые источники ведения и вдохновения, как и особый опыт, недоступный мирянам. Эта область принадлежит всему христианскому миру, и о нем сохраняет силу слова пророка Моисея: «О, если бы все были пророками в народе Божием». Но это и значит, чтобы все учительствовали, друг друга назидая, по слову апостола. Таким образом, разделение церкви на учащую и учимую не имеет такого смысла, чтобы им отменялось всеобщее учительство христиан в меру духовного возраста каждого. Оно должно быть понято в смысле лишь извечных преимуществ, принадлежащих иерархии как таковой. Во-первых, в церковном проповедании, а во-вторых, в особой авторитетности ее церковного учительства и блюдения над общим учительством церкви. Как же определяется это последнее? Ответ на этот вопрос может быть дан лишь в связи с учением об органе церковной непогрешительности.